Здравствуйте, для вас в прямом эфире работает радио «Спутник», самая цитируемая радиостанция в России. И сейчас я передаю слово своей коллеге, ведущей прямого эфира Диане Кабраковой. Здравствуй, Диана.
Да, Жень, здравствуй.
Я знаю, что по традиции у тебя сегодня тоже интересный гость, пожалуйста.
Да, и по традиции, ну, по крайней мере, за последний месяц примерно можно так охватить этот временной промежуток. Дистанционно наш сегодняшний гость, специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда» Александр Коц. Александр, мы вас приветствуем.
Да, здравствуйте.
Александр, ну, в первую очередь хочется спросить, как вы переживаете сегодняшний режим повышенной готовности, пандемию коронавируса? Есть что-то, что заметно изменилось в вашей жизни? Я помню, что когда вы приходили к нам в студию «Радио Спутник», вы нам рассказывали очень много разных историй, и ваша жизнь, ваша работа, она связана с постоянными переездами, вы и в горячих точках тоже работали. Вот что-то щелкнуло, скажем так, за прошедший месяц?
Ну, знаете, я достаточно серьезно отношусь к угрозе этого вируса, и я придерживался всех рекомендаций, которые нам выдавали власти, и московские, и российские. То есть вся моя семья жестко соблюдала режим самоизоляции. Мы находились в квартире, у меня там двое детей, 19 лет и 6 лет. Вот, конечно, младшая тяжелее всего переносит, потому что она привыкла гулять, она привыкла ходить в парк, общаться со своими друзьями, а тут она всего этого лишена. Ну и, конечно, тяжело психологически это дается ребенку, поэтому вот буквально там 2 дня назад мы решили снять домик в Подмосковье, сняли домик в Подмосковье и уехали сюда, тут хоть есть какой-то участок, чтобы ребенок мог погулять, мог подышать свежим воздухом. То есть я вот всерьез воспринимаю все вот эти рассказы о возможностях различных этого хитрого вируса, как его называют специалисты, mm-hmm. поэтому и сам соблюдаю режим самоизоляции и всех призываю это делать.
А как реагируете на новости? Вот мы в нашей программе слышали новость, соответственно, обсуждаем актуальные события, ну и пытаемся понять, как это может сказаться, происходящее может сказаться на каждом из нас. Вот сегодня утром мы получили, например, новость о том, что Россия обогнала Китай по числу инфицированных коронавирусом. Я уж не знаю, насколько часто читатели, пользователи различных интернет-ресурсов доходят до последнего абзаца, в котором, ну вот когда мы слышим такую громкую новость, да, Россия обогнала Китай по числу инфицированных. Но на самом-то деле Россия хоть это и сделала, обогнала Китай, но она сейчас находится на 9-м месте в списке стран, где, ну, в общем, есть заболевшие коронавирусом. То есть это не настолько такая угнетающая ситуация, как она кажется на первый взгляд. Вот как вы воспринимаете подобного рода новости и как их стоит, может, как-то градировать, что-то с ними делать?
Ну, во-первых, я бы не стал доверять китайской статистике. Возможно, мы не все знаем о количестве заболевших, потому что в Китае довольно странная система подсчета была заболевших. То есть те, кто болел дома, не переносил в тяжелой форме эту болезнь, они не попадали в китайскую официальную статистику. Это недавно было признано на официальном уровне. Вот. А, ну, на самом деле, какое место мы занимаем, я вот не считаю это очень важной информацией. Чтобы мы не занимали там место выше США и выше Италии. И на самом деле, если посмотреть сейчас на статистику по заболевшим, допустим, взять за март по тем странам, которые тяжелее всего столкнулись с этой заразой, в принципе, у нас еще, вот, не хочу никого пугать, но все шансы догнать их есть. Главное, чтобы мы соблюдали те меры, которые были приняты правительством. Вот если вы посмотрите на Китай, то это пример такого жесткого карантина, и который все соблюдали. Но Китай, конечно, славится вот этим своим хунвейбинством, когда, допустим, не знаю, у них там во время культурной революции они все дружно сеяли рожь, да, потом на рожь прилетели воробьи, они все дружно истребили воробьев, потом, значит, у них прилетела саранча после того, как они истребили воробьев, они все дружно начали бороться с саранчой. Вот так же им сказали, все дружно боремся с коронавирусом, для этого вам надо делать то-то и то-то и то-то. Вот китайцы, они такие люди, что они все дружно начали все это исполнять. Вот. Мы, к сожалению, немножко
другие.
А почему
другие. В России
вот.
Не так дружно, Александр?
Ну, менталитет. Менталитет, разница восприятия, разница уровня доверия к властям. Вот я могу судить по своему району, я живу на северо-востоке Москвы, но вот даже если сейчас начнут ослаблять карантинные меры, для моего района это будет не ослабление, а легализация, потому что я вот по большому счету не заметил, чтобы мои соседи всерьез соблюдали режим самоизоляции. То есть я постоянно со своего балкона, на котором у меня кабинет, видел гуляющих мамаши с колясками, без колясок, дети, подростки, машины ездят ничуть не меньше, чем раньше. Вот. То есть вот какой-то несознательный у меня район, может быть, если посмотреть на карту Яндекса, которая показывает уровень, да, изоляции, может быть, есть где-то уровень получше, повыше, но вот в моем, к сожалению, вот так. Поэтому я минимизировал все выходы из квартиры, поэтому я вот старался меньше выходить. И вот по карте, на которой публикуются точки, откуда вывозили зараженных коронавирусом, то есть вокруг моего дома таких точек достаточно. Но вот, к сожалению, не все понимают. И я боюсь, что ближайшие майские дни подпортят картину, подпортят вот эту кривую заражения. Многие говорят, что там сегодня меньше, чем вчера. Но на самом деле, опять же, если посмотреть кривую других стран, то видно, что она имеет ярко выраженный, ну, такой, как пила, да, синусоидная кривая, то есть то вверх, то вниз, то вверх, то вниз, и все равно постепенно выше.
Ну, скачки присутствуют. У меня
что к пику мы не подошли еще.
Ну, собственно, неспроста, наверное, многие сейчас в России говорят о том, что надо продлевать режим ограничительных мер. Но вот, собственно, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, сегодня сказал, что на этой неделе мы ждем комментария Владимира Путина, президента, обращения его, и, возможно, он скажет что-то либо о продлении, либо, наоборот, о том, что заканчивается режим ограничительных мер. У вас здесь какие прогнозы?
Ну, собственно, Владимир Владимирович руководствуется тем, что ему говорят специалисты, врачи. Вот, к примеру, сегодня Роспотребнадзор, Сами Поповы, заявил, что до 12 мая нынешние существующие меры должны быть продлены, а потом может быть какое-то постепенное смягчение. Я не знаю, какое должно быть смягчение. Мне кажется, что, ну, в первую очередь, наверное, все-таки надо разрешить в парках, естественно, соблюдая все меры предосторожности, гулять с детьми. Но это я вот просто как родитель говорю, потому что я, если захочу вывести своего ребенка в парк, я вот упакую его так, чтобы никакой вирус до него не добрался. Я буду его ограждать там от любых прохожих, создам все условия для того, чтобы ребенок просто подышал воздухом, потому что отсутствие свежего воздуха тоже не очень хорошо на организме сказывается. Но вот я опять же говорю, что мне кажется, наш опыт, он мало чем отличается от опыта зарубежных стран. Если судить по графикам заболеваемости других стран, мне кажется, все-таки ждать плато, ждать спада можно не раньше начала июня. Но вот я говорю, это вот чистая математика. Я не специалист-вирусолог, я не могу утверждать, как в нашей стране развивается эпидемиологическая обстановка. Я могу вот смотреть и сравнивать только с другими странами. И, к сожалению, пока порадовать вряд ли чем удастся.
Но вот до смягчения ограничений мы с вами сейчас дойдем. У меня там есть к вам вопрос уточняющий. А скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что сами наблюдали со своего балкона, что далеко не все граждане соблюдают режим самоизоляции. Есть ли у вас ощущение, что у людей, возможно, на недостаточном уровне находится инстинкт самосохранения, или недостаточно человек понимает, кто является его врагом? То есть мы сейчас находимся в состоянии санитарной войны. Наверное, так правильнее будет сказать. Мы не видим врага, но он есть, и мы это понимаем, и мы каждый день наблюдаем, слышим о цифрах, что такое количество инфицированных, столько-то жертв, столько-то смертей, столько-то человек выздоровело. При этом, ну, наверное, никто в деталях не рассказывает, что да как, кто умер. Ведь умирают в том числе и очень известные люди, и помимо обычных людей. То есть и как-то такое чувство, что внимание, оно развеивается. То есть нет какого-то определенного фокуса. Вы, может быть, знаете такого политолога Георгия Федорова? Вот он очень подробно расписывал, как, собственно, он заболел пневмонией, как он оказался в больнице, как он наблюдал огромное количество больных, как он сам отправился, согласился на лечение дома,
ну,
понимая,
да, он понял,
насколько...
что людям там похуже, чем ему, и зачем он будет занимать койку, если там есть люди, более нуждающиеся в ней. На самом деле, таких историй-то полно, то есть они публикуются и в соцсетях, и в средствах массовой информации, «Комсомолка» регулярно публикует такие вещи. Но просто есть люди, которые живут в каком-то своем информационном мирке, и вся эта информация проходит мимо них. Неважно, там болел кто-то знаменитый или кто-то не очень знаменитый. Вот люди пропускают эту информацию мимо своих ушей, мимо своего там электронного потока, если это ведет речь о соцсетях. Хотя вот на самом деле, ну вот я переписываюсь с друзьями, которые не являются журналистами, они просто на мне проверяют постоянно какую-то информацию. Очень много фейков там на мне проверяют, там, Саня, правда это, неправда. То есть есть люди, которые этим интересуются, и, как правило, они лучше всего соблюдают режим самоизоляции. И на самом деле, ну вот нарастает такое некое недовольство, да, социальное между... Вот люди, которые соблюдают карантин, они очень недовольны, глядя с балкона, вот как я, на тех, кто его не соблюдает. То есть они понимают, что из-за тех людей, которые сейчас гуляют по паркам с колясками, пьют пиво на площадках и так далее, карантин может быть продлен. То есть все их усилия по самоизоляции, они как бы пойдут на смарку из-за людей, которые не соблюдают этот режим.
Просто мне показалось, что, знаете, немного так странно получается. С вами здесь сложно не согласиться, и, наверное, есть даже определенные противодействия вот этих вот сторон, кто соблюдает, кто, наоборот, в общем, делает вид, что ничего не боится. Вопрос просто в какой-то информативности, что ли. Мы не можем сказать, что новостей нет по коронавирусу. Наоборот, их очень много, и мы вроде как слышим, что все под контролем, а с другой стороны, какой-то информации, которая реально может принудить человека к тому, чтобы соблюдать вот эти ограничительные меры, потому что вот так. То есть не до каждого доходит, если нет в ближнем окружении примера заболевания там, или еще, не дай бог, чего. То есть как-то не осознают, ну, полностью проблему.
На самом деле вот в моем окружении вот люди, которых я знаю, практически у кого-то, у всех есть какой-то знакомый, который уже либо переболел, либо лежит в больнице, либо дома лечится. То есть, ну, распространение его настолько велико, что фактически вот коснулось всех, да. Но проблема, наверное, в том, что существует избыток информации по коронавирусу, и на каждого, знаете, на каждого вирусолога с регалиями именитого, который утверждает, что надо носить маску, найдется такой же именитый вирусолог, который говорит, да маска это ерунда, ничего она от вас не спасет. Один будет говорить, что надо жестко сидеть дома, другой будет говорить, что надо в парке делать дыхательные упражнения, и так далее, и так далее. То есть очень много полярных мнений от вроде бы специалистов, да, но если судить по их должностям, по их там медицинским регалиям и так далее, и так далее. И человек в силу своего психологического склада, он выбирает какую-то одну линию поведения и полностью игнорирует другую. Вот ему больше по душе слова того специалиста, который говорит о том, что можно ходить без маски, он будет ходить без маски. А тот, кто немножко, у кого немножко инстинкт самосохранения развит больше, тот, наверное, будет слушать другого специалиста. Я как человек, там, как военный корреспондент, да, я всю жизнь в своей карьере занимаюсь тем, что в своей работе, что я стараюсь минимизировать риски. Их нельзя вот на войне, да, полностью исключить, но я всегда стараюсь их свести до минимума. И поэтому я вот действую вместе со своей семьей так, не спрашивая, там, нравится им это или не нравится. Но, естественно, семья находит понимание у меня. А кто-то вот ни разу в жизни ни с какими опасностями там не сталкивался, ни в каких экстремальных ситуациях не бывал, поэтому он более легкомысленно относится к тому, что ему советуют. Наверное, в этом причина.
Вот, кстати, по поводу того, что вы и военный корреспондент, среди прочего, есть информация от Минобороны. Сегодня она появилась, что в рядах российских вооруженных сил тоже выявлены инфицированные коронавирусом, и их порядка 900 человек. А вот как вам кажется, если мы говорим о таком важном ведомстве, как Министерство обороны, и там, я так понимаю, заразившиеся это от мала до велика, это насколько усложняет вообще проблему, причем с разных точек зрения, и с точки зрения вообще обеспечения там их медицинского лечения какого-то, и с точки зрения того, что это все-таки Министерство обороны?
Ну, насколько я видел сегодняшнюю статистику, речь пока идет о курсантах военных вузов, которые... ведомственные, которые подчиняются Министерству обороны. Пока нет информации о заболевших в регулярных войсках, но она, естественно, наверняка будет, потому что армия — это часть общества, и, у военных иммунитет мало чем отличается от гражданских, возможно, там у спецназа какого-то он может быть и повыше, и выносливость повыше, и болевой порог не такой, и так далее, но это такой же институт общества, и он ничем не застрахован от пандемии, но надо сказать, что в армии, я просто присутствую там на совещаниях с руководящим составом Министерства обороны, предпринимаются просто беспрецедентные меры по профилактике, это очень важна профилактика, и в случае чего, даже при минимальных там опасениях, людей закрывают на карантин. Мы знаем, что призыв пока перенесли, не перенесли, а сами мероприятия, по призыву, они перенесены на май пока. Я думаю, что и позже будет перенесены, еще, может быть, эта дата смещена, но вот эти вот толпы призывников, которые полуголыми ходят по военкомату, их сейчас нет, на медкомиссии. Все какие-то формальные вопросы решаются по интернету, либо по телефону. И Сергей Шойгу говорил, что первая отправка должна состояться не ранее 20 мая, но, опять же, это все может быть пересмотрено в будущем. Что касается...
Александр, можно уточню, а в чем вот принципиальность вот этого вопроса, что не отменяют весенний призыв, не отменяют, а переносят на май?
Мне кажется, этот вопрос, конечно, лучше адресовать Министерству обороны. Мы знаем, что та же Украина пошла по другому пути. Они пока отменили призыв на весенний призыв. Во-первых, сейчас уже увольняются люди, которые отслужили свой год, и до середины лета эти люди будут увольняться. Естественно, их надо кем-то заменять в войсках. Но я повторюсь, что никто же не гонит призывников, срочников там в чумной барак, где они непременно заразятся и непременно там что-то с ними плохое случится. Людей будут обеспечивать, это опять же на самом высоком уровне Минобороны было заявлено, всеми средствами защиты. Люди, когда попадут в войска, будут проходить двухнедельный карантин. Поэтому я тут большой трагедии в этом не вижу. Но, опять же, надо будет смотреть за динамикой распространения вируса по России. И эти сроки могут быть сдвинуты там и на конец июля, и на конец августа, и так далее. Так устроена наша армия, что она хоть у нас и больше половины уже контрактников, но все-таки военнослужащих срочной службы там составляет порядка 40%, и без них пока от них отказаться не могу.
Вообще, потому что вы рассказываете, можно сделать вывод, что, наверное, в частях в какой-то степени даже проще соблюсти там режим изоляции кого-то в случае обнаружения коронавируса, чем просто там в каком-то районе города Москвы.
Да, в принципе, саму войсковую часть намного проще посадить на карантин. Я вот, насколько знаю, отменены увольнения. То есть срочники, вот, к сожалению, не могут в город теперь сходить погулять. Но эта мера продиктована той угрозой, которая сейчас распространяется во всей стране. И закрытый коллектив, естественно, в таком закрытом коллективе, в случае чего, конечно, зараза может распространяться быстрее, потому что все в замкнутом пространстве друг с другом общаются. Но, опять же, есть все механизмы, благодаря которым людей, заразившихся, можно изолировать. Это отдельные казармы уже создаются, это и строящиеся по всей стране эти медицинские центры, 16 центров медицинских Минобороны строят, причем какими-то стахановскими методами. Вот в Нижнем Новгороде открыли, в Петербурге в начале мая открывается больница. Ну, это достаточно серьезные меры предпринимаются, при том, что пока в армии не все так плохо, как, допустим, там в той же Франции или в США, где экипажи авианосцев там повально болеют сотнями человек, и командира корабля за то, что он озвучивает эту информацию в прессе, просто снимают с должности. Да, у нас пока вот до таких размеров, до такого размаха, слава богу, не дошло, но я бы тут как бы не занимался шапкозакидательством, потому что вирус коварный, и, возможно, там в будущем мы и люди служивые столкнутся с этой проблемой, но я повторюсь, что очень большая работа проводится именно по профилактике заболевания. Это и банальные изменения температуры по 3 раза в день, это и обработка дезинфицирующими средствами всего и вся. И, кстати, армейцы сейчас по призыву Владимира Владимировича Путина занимаются дезинфекцией и гражданских объектов по всей стране. Вот. Ну, такова ситуация на данный момент в армии. Что там будет дальше? Ну, я надеюсь все-таки, что нашим вооруженным силам удастся избежать повального заражения, как это случилось в тех же штатах.
Давайте с вами немного коснемся обороноспособности, но уже отталкиваясь от другой новости. Сегодня Стокгольмский институт исследований проблем мира опубликовал доклад, в котором вернул Россию в первую пятерку стран, которые больше всех тратят на оборону. И в 2019 году Москва направила на военные расходы чуть больше 65 миллиардов долларов. Вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, эти цифры дают насколько точное понимание вот этого уровня обороноспособности той или иной страны?
Абсолютно не дают никакого понимания эти цифры, потому что если мы возьмем любой рейтинг, там рейтинг стран, армии стран по мощности, мы всегда будем стоять на втором месте после США. Но просто потому что соревноваться с военным бюджетом США как-то бессмысленно, и мы к этому, как говорит руководство страны, никогда и не стремились. На самом деле, если посмотреть военные бюджеты, заложенные там на 2020-2021-2022 года, то мы можем увидеть, что динамика, наоборот, будет на снижение военного бюджета. В 2022 году он будет составлять, если я не ошибаюсь, 1,5 триллиона рублей, в то время как на 2021 год будет выделено 1,8 триллиона рублей. Но это как бы не говорит о том, что наша обороноспособность с небольшим падением бюджета станет ниже. Совсем не так. Сейчас ставится упор на менее затратные в производстве вооружения, но более эффективные, причем вооружения, которых аналогов которых нет у наших прямых конкурентов, так их назовем, да, Соединенных Штатов Америки, я говорю сейчас и о гиперзвуке, и о всех тех вооружениях, о которых Владимир Путин рассказывал в известном, как это назвали, мультике, да, когда он во время обращения к Совету Федерации демонстрировал вот эти новые образцы вооружений. То есть вопрос не в стоимости, вопрос в качестве и эффективности оружия. Можно там за огромные деньги построить авианосец, а а можно за те же деньги там построить какую-то систему, которую этот авианосец сможет уничтожить. Вот как взять там наш комплекс «Кинжал», да, ну, на деньги, которые стоит авианосец, можно, не знаю, эскадрилью этих кинжалов создать. Ну, я вот сейчас утрирую, да, цифры, но тем не менее. Ну, вот, подходы разные, у стран разные подходы. Там в этом рейтинге, ну, допустим, Китай, да, который, не знаю, сколько десятков лет
который тоже много тратит. Александр, время, к сожалению, заканчивается. Очень любопытно было с вами общаться. Спасибо за разговор. Специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда» Александр Коц был с нами на прямой связи. А по поводу смягчения ограничений поговорим в 20 часов по московскому времени.